Давайте всех наверх.
Вам красно-православный следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Братство православных следопытов» о жизни и скаутском движении. В студии ведущая Лиза Отрадного. С новостями прошедшей недели вас познакомит Игнат Еремин.
Новости екатеринбургской дружины «Братство православных следопытов».
Сретенский фестиваль православной и светской молодежи БПС завершает открытием новых отрядов. Начальник Совета Братства православных следопытов России Всеволод Сергеевич Кривцов встретился с родителями прихода храма Сергия Радонежского и Иоанна Кронштадтского в городе Красноуральске. Говорили о том, как вступить в ряды российского движения следопытов. Встреча состоялась по инициативе иерея Дмитрия Веретнова, настоятеля Сергия Иоанновского прихода. Штаб дружины во имя святого праведного воина Федора Ушакова ведет активную миссионерскую работу и быстро откликается на просьбу приехать и познакомить прихожан со скаутским методом. Скаутская педагогическая методика является одной из прогрессивных и наиболее востребованных сегодня, так как открывает для детей и подростков богатый мир путешествий, игр, новых знаний и навыков, отметил Всеволод Кривцов. Важно, чтобы родители не только привели детей для занятия скаутингом, а сами встали на путь разведчества и следопытства, сказал на встрече иерей Дмитрий Веретнов. Первое занятие с детьми из Красноуральска состоялось в эти выходные. Ребята начали готовиться к летним лесным сборам. Руководители патриотических морских детско-подростковых организаций и клубов вновь собрались на совет, чтобы принять окончательное решение по городской регате на царские дни. Обсуждали, что потребуется для организации и проведения мероприятия. Первоначально заявленная численность участников – 200 ребят. Первый день – соревновательный. В нем примут участие такие клубы и организации, как Центр патриотического воспитания «Каравелла», флотилии «Флагман», «Бригантина», «Ковчег» и Екатеринбургское региональное отделение Братства православных следопытов. Второй день мероприятия будет посвящен торжественной части. Ребята получат награды, а жители города увидят марш морских отрядов. Сформирован оргкомитет подготовки городской регаты, в который вошли руководители всех морских клубов, а также вдохновители и соорганизаторы – Императорское православное палестинское общество и региональный центр патриотического воспитания. В ближайшее время оргкомитет подготовит положение о проведении исторического мероприятия. У патрулей «Ласки», «Ковчег» и «Орлы» прошло занятие по православию. Вожак патруля «Ласки» Варвара Александрова провела занятие на тему «Двунадесятые праздники». По словам Варвары, еще на курсах вожаков она составила расписание занятий по православию, сформулировала их цели и задачи. На прошедшем занятии следопыты узнали, что такое двунадесятые праздники и на какие группы их можно классифицировать, а также разобрали праздник Новолетия, который хоть и не относится к числу двунадесятых, но является важным в церковном календарном году.
Новости екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
В эфире рубрика о святых, и я ее ведущая Анна Бердюгина. Святой мученик Никифор жил в городе Антиохии Сирийской. В этом же городе жил также пресвитер Саприкий, с которым Никифор был очень дружен, так что их считали за родных братьев. По наущению вражию они поссорились, и прежнюю любовь сменила вражда и ненависть. Через некоторое время Никифор пришел в себя, раскаялся о своем грехе и не раз просил через своих друзей прощения у Саприкия. Но тот не хотел простить его. Тогда Никифор сам пришел к своему бывшему другу и горячо просил прощения, но Саприкий был неумолим. В это время императорами Валерианом и Галиеном было воздвигнуто гонение на христиан, и одним из первых стал перед судом пресвитер Саприкий. Он твердо исповедовал себя христианином, претерпел истязания за свою веру и был приговорен к смерти через усечение мечом. Когда его вели на казнь, Никифор со слезами умолял о прощении, называя его святым мучеником, который скоро предстанет перед Господом и воспримет венец от него. Но пресвитер Саприкий ожесточился сердцем и даже перед смертью не захотел простить своего брата-христианина. За это время Господь удалил от Саприкия свою благодать, укреплявшую его, и он, уже почти достигнув блаженного конца своего подвига, вдруг устрашился смерти и согласился принести жертву идолам. Напрасно святой Никифор уговаривал со слезами Саприкия, чтобы он не губил себя отречением, стоя же на пороге Царства Небесного. Тогда святой Никифор сказал палачам: «Я христианин и верую в Господа, нашего Иисуса Христа, от которого отвергся Саприкий. Казните меня вместо Саприкия». Тут же палачи донесли об этом правителю. Последовал приказ Саприкия отпустить, а вместо него усечь мечом Никифора. Так воспринял мученический венец святой Никифор. Святой мученик Никифор, моли Бога о нас. В эфире была рубрика «О святых» и я ее ведущая Анна Бердюгина.
С вами рубрика «Исторический момент». И я, ее ведущий Михаил Мамонов. Всем привет! День защитника Отечества – праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля. Он был установлен 27 января 1922 года, когда в президиум, в ЦИК, обращают внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной Армии 23 февраля. С 1922 года в СССР эта дата ежегодно отмечалась как День Красной Армии. 1946 года – День Советской Армии. 1949 по 1992 годы – День Советской Армии и Военно-Морского Флота. 23 февраля являлся рабочим днем для всех советских граждан, за исключением военнослужащих. После распада Советского Союза праздник отмечается в России как День Защитника Отечества и является Днем воинской славы России. День Защитника Отечества – праздник мужчин и женщин, которые защищают нашу Родину. Теперь это выходной день. Поздравляем всех с праздником! С вами была рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий, Михаил Мамонов. Всем пока!
В эфире рубрика «Вкусные истории» и я, ее ведущая, Елизавета Рябкова. Пожалуй, все радиослушатели знают, что такое запеканка. Как и следует из названия, запеканка – это блюдо, которое запекают. Насчет того, кто первым ее приготовил, мнения разнятся. Историки кулинарии сходятся лишь в одном – она совершенно точно появилась ради экономии, а не ради вкусных изысков. С появлением творога на Руси люди сразу же стали готовить из него запеканки. Однако своими корнями это блюдо тесно связывает с французской кухней. Именно там одному искомому кулинару пришла в голову идея собрать в одной посуде то, что осталось после обеда, залить все это взбитыми яйцами с молоком и поставить в печь. Русская знать отведала это блюдо только лишь в 18 веке, когда стало модным заимствовать многие нравы и рецепты у европейцев. Основой запеканки могли служить рыба или мясо, сверху которых выкладывали мелко нарезанный картофель. Туда же добавлялись и другие овощи. А потом все посыпалось тертым сыром, который наиболее удачно подчеркивал вкусные качества этого кулинарного изыска. На протяжении всей истории запеканка совершенствовалась благодаря неустанным творческим поискам лучших поваров и сейчас известна как самостоятельное блюдо. Помимо того, что каждый мастер стремится добавлять в нее какие-то особенные ингредиенты, также проводились и эксперименты с подбором соусов на любой вкус. В каждой стране существует свой рецепт и много разновидностей. Фруктовые, рыбные, мясные, макаронные, овощные. Это универсальное блюдо. Его можно готовить в любой день, как основным блюдом, так и десертом, калорийным или низкокалорийным. В Англии это пудинг, в Италии – лазанья, у французов – гратен, в России – лапшечник.
И все это можно назвать одним словом – запеканка. Простота приготовления и разнообразие этого блюда делают его популярным во всем мире. Финны любят готовить запеканку со смешным названием «калилатика». Из капусты с мясом обжаривают лук, отваривают капусту, уже сваренную измельчают ножом. Половину закладывают в форму, смазанные маслом, фарш с луком сверху и уже закрывают оставшейся капустой. В заранее замоченный в половине стакана сливок панировочные сухари. Добавляют полстакана воды и заливают форму. Запекают 2,5 часа и подают на стол с кислым ягодным желе. Латвийцы делают запеканку из капусты, грибов и картофеля. Овощи отваривают с обжаренным луком. Укладывают в форму, сверху выкладывают помидоры, соль и перец по вкусу. А муку пассируют на растительном масле, постепенно добавляя воду и заливая форму. Подают на стол посыпанной петрушкой. Во Франции ее готовят из ломтиков сырого картофеля, заливая молоком, сливками и посыпая тертым сыром. Запекают около часа. Итальянцы готовят свою лазанью на основе макарон. Их отваривают, добавляют цукини, баклажаны, помидоры и сельдерей. Все это выкладывают в форму, добавляя розмарин. Заливку готовят из яиц, молока, соли, перца по вкусу и тертого сыра. Заливают в форму, досыпая сверху остатки сыра и запекают в духовке полчаса. Запеканки подойдут для каждого. И худеющая девушка может приготовить вкусную и низкокалорийную запеканку. Детям будут по вкусу фруктовые запеканки. Они сохраняют все свои витамины и несут пользу растущему организму. Сладкоежкам понравятся запеканки с добавлением варенья. Самой полезной считается творожная запеканка. В ней есть все, что нужно взрослому человеку ежедневно. Белки, жиры, углеводы, а также калий и фосфор, клетчатка и витамины. Она повышает иммунитет, содержит аминокислоту метионин и поэтому полезна для больных гепатитом. Любимая запеканка нашей семьи – это немецкая. Для приготовления нам потребуется батон, колбаса, можно взять отварную курицу, цветная капуста, яйца, молоко, соль, специи и масло. Отварить цветную капусту. Ее можно положить в запеканку небольшими соцветиями. Можно мелко порубить или измельчить в блендере вместе с яично-молочной смесью. Батон и колбасу нарезать ломтиками. Форму для запекания смазать маслом. Уложить на дно ломтики батона, сверху ломтики колбасы или курицы. Поверх положить цветную капусту. Взбить яйца с молоком, солью и специями. Полученной смесью залить подготовленные продукты и поставить в духовку для запекания. Готовят при температуре 180 градусов, примерно 30-40 минут. Всем приятного аппетита! С вами была рубрика «Вкусные истории» и я, ее ведущая, Елизавета Рябкова. Познаем мир!
Это рубрика «Познаем мир» и я, Лиза Отрадного. Сегодня мы поговорим о Кунгурской пещере. Эта пещера является одной из визитных карточек Урала. История изучения пещеры началась с далекого 1703 года, когда на Урале еще только-только возникали первые заводы. В этом году пещеру посетил талантливый и многогранный человек – картограф Семен Ремезов вместе с сыном, составивший первый план пещеры. Ремезов обнаружил в пещере подпиравшие своды столбы. На камнях были кресты и икона, а вблиз входа были оборудованы печи для обжига. По свидетельствам очевидцев 19 века, в пещере был сложен из камней небольшой домик. В 1720 году Кунгурскую пещеру посещал Василий Татищев, написавший: «Близ Кунгура у реки Сылва есть пещера велика под землею, и в долготе ходу по горе близ версты есть внутри оные. Суть – такие места пространные, якобы великая палаты, а другие узкие и едва проходимые скважины». Татищев писал, что местные жители связывали образование пещеры с гигантским слоном-мамонтом, вырывшим подземную полость. В работе «Сказание о звере-мамонте» в 1736 году Татищев впервые правильно объяснил образование пещеры действием воды. Позже в пещере в ходе экспедиции по России побывали ученые. Пещеру посещали многие известные люди. Вот что написал Иоганн Гмелин в книге «Путешествие в Сибирь». «Наутро после прибытия мы отправились в пещеру, которую стремятся посетить все путешествующие. До обеда в половине десятого мы отправились в пещеру. Мы по ней ходили, иногда блуждали и даже ползли на четвереньках. Когда мы окончательно устали, то остановились у деревянного креста, поставленного в пещере местными жителями. Здесь мы поели сыр с хлебом. Нам рассказали, что в этой пещере когда-то жили русские, которые бежали от нападавших на них башкиров. И в этом месте они поставили крест, чтобы проводить службы. Наш ямщик должен был вывести нас на верную дорогу и проводить из пещеры. Но его рядом не оказалось. Мы во всю силу кричали и звали его, но нам никто не отвечал. Решив, что он устроил какую-то шутку, мы отправились в обратный путь самостоятельно и в половине третьего благополучно выбрались из пещеры. Тут мы узнали, что нашего ямщика все еще нет. Мы долго его звали, но он нас не слышал, и мы вынуждены были оставить его. На следующий день вечером он пришел к нам на квартиру и рассказал, как со своим 14-летним сыном выбрался из пещеры. У него потух фонарь, и в полном темноте он не мог найти нужную дорогу. В 1914 году Александр Тимофеевич Хлебников взял Кунгурскую пещеру в аренду. Будучи в Америке, он посещал с экскурсией знаменитую Мамонтову пещеру и вдохновился этим примером. Хлебников занялся профессиональной туристической деятельностью. 13 июля 1914 года Хлебников организовал экскурсию по пещере для немецкой принцессы Виктории с дочерью Луизой. В одном месте Луиза оступилась и разбила в кровь коленку. Так в местной пещерной топонимике появилось название «Дамские слезки», а Луиза в будущем стала шведской королевой. Хлебников изучал пещеру, расчищал ее ходы и проводил экскурсии вплоть до 1954 года. В наши дни близ входа в пещеру поставили памятник Хлебникову. В Кунгурской пещере имеется несколько озер с чистой и прозрачной водой. Доказано, что они имеют сообщение с рекой Сыловой, реагируя на уровень воды в реке. Самое крупное озеро назвали Большим Подземным. Его объем 1300 кубических метров, а глубина достигает 3 метров. В пещерных озерах можно заметить водяных рачков и мелких лягушек. Лучшее время для посещения Кунгурской пещеры – это конец зимы, начало весны, с февраля по апрель. Осенью 2011 года в пещере оборудован лечебный грот. Воздух в пещере насыщенный аэроионами. Здесь можно лечить бронхиальную астму, бронхиты, регулировать уровень артериального давления и просто успокаивать нервную систему. Около входа в Кунгурскую пещеру для туристов построили деревню Ермака и поляну сказок. Это была рубрика «Познаем мир» и я, Лиза Отрадова.
Мы – радиоведущие программы «Свистать всех наверх».
Я – Лиза Отрадова.
Я – Анна Бердюгина.
И я – Елизавета Рябкова.
Поздравляем всех инструкторов, скаутов, следопытов,
всех защитников Отечества и всех радиослушателей.
С 23 февраля!
Желаем счастья,
удачи,
здоровья.
Во всем.
Хороших выходных
и прекрасной жизни.
Полки идут стеной, красиво держа строй, и гордо шелестят знамена. Комбаты рядовой, единою судьбой, мы связаны с тобой, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России удивительной стране, где солнце новое встает на небе. Спасли мы русский флаг и дом родной, и наши песни. А коль придет беда, собою мы тогда отчизну заслоним, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска. одежда строй, и вместе с нами вся Россия. И он, и ты, и я, армейская семья, и эти мы сильны, друг мой, служить России суждено тебе и мне, служить России удивительной стране, где солнце, но